Толковый словарь Российского этнографического музея дает такое описание абхазов. Расселены по территориям Грузии, России, а также Турции, Сирии, Иордании и в некоторых странах Западной Европы и в США. Вероисповедание – католики, православные, мусульмане, сунниты. Сегодня мы будем говорить об абхазах, живущих в России. В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Арутюнов и абхазский историк Юрий Анчабадзе. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, невозможно начинать разговор об абхазах, не говоря об их удивительном долголетии. В СССР среди абхазов было больше всех долгожителей. В частности, в 50-е годы насчитывалось 11 абхазов старше 120 лет. Сегодня среди народов России у абхазов самый большой медианный возраст – более 60 лет. С чем связано такое удивительное долголетие?
У абхазов, живущих в Абхазии, это более-менее понятно, потому что Абхазия – это страна с курортным климатом, это доказывать не приходится. А кроме того, традиции абхазской культуры, во-первых, очень хорошая система питания – здоровая такая, способствующая сохранению здоровья, долгожительства. А кроме того, что еще важнее, такая система ценностей, в которой человек чем старше, тем больше он чувствует себя востребованным, тем больше он окружен уважением, тем больше с ним считаются и так далее, и так далее. Поэтому нету факторов фрустрации старческой, которые приводят к психическим и даже в результате соматическим заболеваниям среди людей старшего возраста в других культурах, где почтение к старикам, значение, социальное значение стариков не так велико.
Спасибо. Юрий Дмитриевич, несколько слов об абхазском языке. По сравнению с другими народами Кавказа, которые живут в России, у абхазов самая большая доля неговорящих на одном языке. Около 40% абхазов, которые живут в России, не говорит на родном языке. Чем это объясняется?
Да, действительно, проблема владения родным языком у абхазов стоит, в общем-то, достаточно остро. Хотя я не думаю, что это какое-то исключение у многих народов нашей страны. К сожалению, доля владеющих родным языком не очень велика. Что касается абхазов, то здесь комплекс причин, исторических прежде всего. Вы знаете, что в истории Абхазии, особенно вот на протяжении 19-го, начала 20-го века, произошли очень резкие демографические изменения. И абхазы превратились фактически в меньшинство на своей родной земле. По последним советским переписям абхазов в Абхазии было всего 17% при тотальном, подавляющем неабхазском населении. Обычным языком общения в этот момент в Абхазии был русский язык, естественно. И поэтому абхазам, вот когда меньшинство языковое находится в таком тотальном иноязыковом окружении, очень трудно бывает сохранить свой родной язык, не подвергнуться языковой ассимиляции, тем более, если это меньшинство не закрытое, не авторкичное, не атомизированное, а наоборот, открытое, вовлеченное во все социальные процессы. То же самое было у абхазов. Поэтому поневоле русский язык всегда был доминирующим языком на территории Абхазии. Второй момент, который очень негативно повлиял на владение языком, это различные языковые эксперименты, которые проводились над абхазами на протяжении вот 20 века. Так называемое национально-языковое строительство, когда менялась абхазская письменность. Сначала она была на кириллице, потом ее заменили латиницей, потом ввели графику на грузинской основе, затем снова кириллица. И вот эта вот смена графических основ, она, в общем-то, не проходит бесследно. Есть многие люди в той же Абхазии, которые, допустим, ну, еще до недавнего времени могли предпочитать латиницу, а не кириллицу и далее, и так далее. Это тоже оказывало влияние на какую-то утрату такой языковой компетенции. Третий момент, который очень важный, это гонение, которое абхазский язык испытал на протяжении 20 века, и прежде всего в 30-е и 40-е годы, когда Абхазия подвергалась тотальной грузинизации, когда абхазский язык изгонялся из школ, говорить на нем запрещалось, дети с самого начала, не зная грузинского языка, изучали грузинское и так далее. Этот момент тоже внес такую негативную копилку в общую вот эту потерю, может быть, родного языка. Другой момент – это система национального образования. даже в лучшие, так сказать, годы, в 20 веке в Абхазии была очень ущербная система образования на родном языке. Она, собственно говоря, была характерна для всего Советского Союза, потому что ранжированные по различным государственностям, национально-государственным образованиям народы, имея в части народы автономных республик, какой была Абхазия, имели образование на родном языке только до 4 класса. После этого все было переводилось на русский язык. И поневоле, значит, дети уже не могли, в школе, по крайней мере, не могли говорить на родном языке. Ну и последний момент, это, конечно, открытость абхазов. Это в Абхазах очень большое было стремление, в частности, к образованию, и среднему, и высшему образованию. А получить его, естественно, можно было только в лучших наших центрах на русском языке. Поэтому вот эта ориентация на получение высшего образования на русском языке поневоле сразу же готовила уже детей, родителей, в семье детей на владение русским языком, ну, поневоле вот за счет родного языка, учитывая все вот эти вот обстоятельства. Но дело в том, что абхазы отнюдь не считают великой трагедией вот это вот владение русским языком, может быть, за счет абхазского. Это считается очень большая вот наша абхазская, это национальное достояние историческое. Но должен сказать, что в последнее время правительство Абхазии предпринимает многие очень серьезные меры по расширению функциональности абхазского языка, по расширение его возможностей, и это пониманием относится населением Абхазии, я думаю, что в конце концов это в дальнейших поколениях эта ситуация выровняется.
Спасибо. Сергей Александрович, несколько слов о религиозной ситуации среди абхазов. Абхазы приняли православие в VI веке, а ислам в XV веке. И, в общем, эти две религии достаточно распространены среди абхазов. Какая сейчас доля абхазов, живущих в России, исповедует ислам, и какая православие?
Ну, я думаю, что абхазы, исповедовавшие ислам, которых, возможно, было даже большинство, где-то в середине XIX века, в результате Кавказской войны, в результате политики царского правительства, большинство людей, исповедовавших ислам, эмигрировало в Турцию. И там они являются, ну, мусульманами в той же степени, не в большей и не в меньшей, чем окружающие их турки. Но оставшиеся мусульмане, ну, именно потому и остались, что они не были очень глубоко исламизированы, и для них ислам не играл такого большого значения, как для тех родов, для тех семей, которые предпочли эмиграцию в Турцию, проживанию под властью белого царя. Конечно, православные всегда христиане в Абхазии оставались, часть абхазского населения оставалась верна христианской вере, и сейчас эта тенденция усиливается. В общем, ислам в Абхазии самой отходит на задний план. А в России тем более, естественно, при преобладающем христианском окружении для ислама не так уж много места остается. Так что я думаю, что среди живущих в России абхазов православие решительно преобладает. Надо сказать, что и под внешним налетом ислама, и под внешним налетом христианства в самой Абхазии глубоко сохранялись и по сей день в известной мере сохраняются старинные, традиционные, условно говоря, языческие культы. Продолжают отправляться обряды, есть даже жрецы-специалисты, которые знают эту обрядность, которые могут ее проводить, есть какие-то святилища и так далее, и так далее. Но так как ничего этого в России нет, то в России, естественно, уже имеющаяся определенная православная нагрузка на сознание возрастает еще больше.
Спасибо. Юрий Дмитриевич, несколько слов о роли абхазской общины в России. Прежде всего, насколько она может сыграть роль свою в нормализации абхазско-грузинских отношений? Возможно ли вообще такая роль? Есть ли такой ресурс у народной дипломатии в этом вопросе?
Ну, народная дипломатия, как один из механизмов наведения мостов между конфликтующими сторонами, как один из способов преодоления психологической травмы, поствоенного синдрома, это очень нужная и полезная вещь. вещь. Однако этот институт, этот ресурс, народная дипломатия, имею в виду, он имеет свои пределы, возможности, преодолеть которые без соответствующих политических подвижек невозможно. Но что касается народной дипломатии, то соответствующие контакты всегда были. Ведь абхазо-грузинская война, она трагическим образом прошлась по-живому. Разрушались семьи, родственные, дружеские, соседские, связи одноклассников и так далее. Но формально оказавшись по разные стороны, и абхазов и грузин никогда не смогли развести по разные стороны свои души, свои сердца. Поэтому связи, контакты, встречи, они всегда были, есть и всегда будут. И в этих случаях вот простым людям, как говорится, совершенно не важно, кто абхаз, кто грузин, а кто мигрел. Но все дело в том, что вот политикам-то, до судьи простых людей, никаких дела нет. Что простые люди для тех грузинских генералов, которые ввели свои войска в Абхазию в 92-м году и сейчас выступают за вооружение грузинской армии, чтобы при случае вновь перейти реку Ингур? Что они до политиков, которые толдычат о территориальной целостности? Вот им судьбы простых людей просто мешают. И вот отсюда часто раздающиеся обвинения по адресу вот организации народной дипломатии. С обеих сторон, кстати, и с той, и с другой. Потому что эти организации, их обвиняют чуть не в предательстве, в шпионаже, в пятой колонии и так далее, и так далее. Но я-то считаю, что вот что касается российской общины, вы спрашиваете, то вот в этом отношении ее, конечно, положение ничем не отличается от ситуации в Абхазии. Но просто вот абхазская община понимает, что решение абхазо-грузинского конфликта лежит не вот в рамках, к сожалению, народной дипломатии, а в другой плоскости, политической плоскости. А вот тут повлиять на это мерами народной дипломатии очень сложно.
Сотрудником Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессором Сергеем Арутюновым и абхазским историком Юрием Анчебадзе беседовал Игорь Ковенко.